Российская летопись.
В эфире 166-й выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте! В этом выпуске исторический календарь, подлинная история Юноны и Авось, изгнание иезуитов из Российской империи, генерал Каппель. Начнем программу с исторического календаря. В нем напомним о событиях разных лет, происшедших в первой половине апреля. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
4 апреля 1147 года – первое упоминание о Москве. В Ипатьевской летописи сообщается, что в этот день князь Суздальский Юрий Владимирович Долгорукий пригласил своего союзника, князя Новгород-Северского Святослава Ольговича, на пир со словами «Приходи ко мне, брат, в Москву». А в 1156 году Юрий Долгорукий, тогда уже великий князь Киевский, заложил град Москву, крепость в районе нынешних Боровицких ворот Кремля.
В апреле 1765 года скончался великий помор Михаил Васильевич Ломоносов, ученый-энциклопедист, химик, физик, астроном, географ, металлург, геолог. Кроме того, поэт, филолог, художник, историк. Разработал проект Московского университета, который ныне носит его имя.
14 апреля 1754 года родился граф Николай Петрович Румянцев. В годы наполеоновских войн занимал пост министра иностранных дел. Меценат и коллекционер. Основатель Румянцевского музея, покровитель первого русского кругосветного плавания.
В апреле 1799 года в ходе итальянского похода русско-австрийскими войсками под командованием Суворова в сражении на реке Адда была разгромлена французская армия генерала Моро. Это была первая крупная победа кампании. Русские войска вступили в Милан, что привело к падению Цизальпинской республики, созданной революционной Францией.
12 апреля 1823 года родился Колумб Замоскворечья, драматург Александр Николаевич Островский. Его произведения положили начало русского репертуара в театре.
В апреле 1843 года скончался Алексей Николаевич Оленин, президент Академии художеств и директор Императорской публичной библиотеки в Санкт-Петербурге, ученый-энциклопедист. В свое время имело широкое хождение легенда о том, что Оленин до 18 лет был величайшим невеждою и послужил Фонвизину прототипом недоросля.
12 апреля 1887 года родилась поэтесса Елизавета Ивановна Дмитриева, более известная под литературным псевдонимом мистификации Черубина де Габриак.
13 апреля 1904 года в самом начале русско-японской войны в бухте Порт-Артура подорвался на японской мине броненосец «Петропавловск». Погибло около 700 человек. Среди них командующий Тихоокеанским флотом вице-адмирал Степан Осипович Макаров и художник-баталист Василий Васильевич Верещагин.
6 апреля 1918 года скончался предприниматель и меценат Савва Иванович Мамонтов. Основатель русской частной оперы, владелец усадьбы Абрамцева, где работали крупнейшие художники, финансировал журнал «Мир искусства».
В апреле 1764 года родился Николай Петрович Рязанов, один из учредителей русско-американской компании, начальник Русской Америки. Кроме того, он был одним из инициаторов и руководителей первой русской кругосветной экспедиции Крузенштерна и Лисянского. А еще он был первым русским послом в Японии. Рязанова почему-то в современных СМИ нередко называют графом, хотя он был не из титулованного дворянства и всего лишь камергером. Это придворное звание, равное генерал-майору. В наше время имя Рязанова знакомо лишь по поэме Андрея Вознесенского и рок-опере композитора Алексея Рыбникова «Юнона и Авось», поставленной Московским театром «Ленком». В ней рассказывается о трогательной любви 43-летнего аристократа Рязанова и юной красавицы Консепсьон. Говорят, что эта история не вполне правдоподобна. А всегда ли нужна правда?
Кстати, о названии поэмы Вознесенского и о настоящих кораблях. Суда Юнона и Авось были заложены в сентябре 1805 года в Новоархангельске, главном порту русской Аляски. К тому времени, когда Рязанов познакомился с Консепсьон Кончитой, Авось еще оставалась на стапелях. Так что речь в данной истории может идти только о фрегате Юнона. Именно на этом судне Николай Петрович отправился в Калифорнию, которая в те времена принадлежала Испании. Экспедиция была вынужденной, на Аляске не хватало продовольствия, а до русского хлеба плыть гораздо дальше, чем до Калифорнии. В конце марта 1806 года Юнона бросила якорь в бухте Сан-Франциско. Через дона Аргуэлья, местного коменданта, Рязанов передал губернатору Калифорнии просьбу о встрече. В ожидании россияне коротали время в обществе семьи коменданта и прежде всего его дочери, 15-летней Консепсьон, которая быстро прониклась чувствами к Рязанову.
Была ли эта любовь с первого взгляда обоюдная? Бог весть. Историк Тихменев, например, писал, что Рязанов, заметив Консепсьон независимость и честолюбие, старался внушить ей мысль об увлекательной жизни в Петербурге, роскоши императорского двора. Он довел ее до того, что желание стать женой русского камергера стало ее любимой мечтой. Вскоре приехал испанский губернатор, начались трудные переговоры. Губернатор не соглашался продать русским необходимые продукты, ссылаясь на то, что имеет право торговать только с метрополией, то есть с Испанией. И вот тут-то Рязанов, как говорят, ввел в действие тайное оружие. Привлек к переговорам семью Консепсьон. В итоге губернатор, видимо, не устояв под таким нажимом, согласился загрузить Юнону продовольствием. И все-таки не надо думать, что со стороны Рязанова это был один лишь холодный расчет. Он официально попросил у супругов Аргуэлья руки их дочери. Родители поначалу пришли в ужас, даже возили дочь на исповедь. Видимо, считали, что Кончите уже есть в чем каяться. В конце концов, Аргуэлья отступил перед решимостью дочери, дал согласие на обручение. Молодых помолвили, но послали письмо римскому престолу за окончательным разрешением на брак католички с православным. По делам службы Рязанов должен был возвратиться на какое-то время на Аляску. Кончите он клятвенно обещал вернуться, но уже никогда больше не видел своей невесты. Дела государевы заставили Николая Петровича отправиться еще дальше, в Санкт-Петербург. По дороге он тяжело заболел и скоропостижно скончался в Красноярске.
Говорили, что о смерти жениха Кончита узнала лишь много лет спустя. На самом деле, через год. Согласно легенде, она ходила долго каждое утро на мыс Сан-Франциско, садилась на камень и безуспешно старалась разглядеть в океанской дали паруса русского фрегата. Сейчас на этом месте опора знаменитого моста «Золотые ворота». Возможно, это всего лишь легенда, но Кончита так и не вышла замуж, осталась верна своей клятве. Позднее стала монахиней, дала обет молчания, который соблюдала до самой смерти. Она умерла спустя полвека после жениха. Могила Рязанова в советское время была утеряна, но в наше время, примерно на том месте, где упокоились его бренные останки, был поставлен белый крест. На одной стороне его написали «Камергер Николай Петрович Рязанов. Я тебя никогда не увижу». На другой – «Мария де ла Консепсьон Марцелла Аргуэлла. Я тебя никогда не забуду». Шериф американского Монтерея развеял над крестом горсть земли с могилы Кончиты, а затем взял немного земли с могилы Рязанова, которую позже развеял на могиле Кончиты.
В апреле 1820 года императором Александром I был утвержден указ правительствующего сената о высылке из России иезуитов. Орден иезуитов основал в 1534 году испанский монах Игнатий Лойола, тот самый, которому приписывают афоризм «цель оправдывает средства».
Иезуиты еще со времен Ивана Грозного пытались закрепиться в России. В те времена папа прислал в Москву своего легата, члена ордена иезуитов Антонио Пассивино. Не вышло. Но уже в начале 17 века иезуиты успешно участвовали в возведении на престол Лжедмитрия I. Но опять ничего не вышло. Они были изгнаны из России вместе с польскими интервентами ополчения Минина и Пожарского. Позднее иезуиты прибыли в посольство Священной Римской империи, пытались добиться открытия в России своей миссии. А развернулись они при царевне Софии, поскольку с ними активно общался фаворит царевны князь Василий Васильевич Голицын. В том числе и из-за этого Петр I изгнал иезуитов из России.
Но они не оставляли своих попыток утвердиться в России. Во времена Екатерины II наступило для них временное послабление, связанное в основном с тем, что после трех разделов Польши среди российских подданных оказалось большое количество католиков и униатов. На этих территориях вовсю действовали всякие иезуитские конторы. Кстати, в Европе орден иезуитов был запрещен в 1773 году по указанию папы Климента XIV. При императорах Павле и Александре I деятельность иезуитов расширилась. И что же поделывали они под крылом монаршей снисходительности? Открывали свои отделения. Орден вполне можно назвать транснациональной корпорацией, на вроде современных Монсанто, Церковь Объединения, Орден Храм Солнца. Все это глобальные бизнес-проекты. В частности, иезуиты пооткрывали свои отделения в Санкт-Петербурге, Москве, Одессе, Астрахани, занимались прозелитизмом, основывали престижные пансионы для детей знати, что имело весьма и весьма негативные последствия. Интересный анализ юношеского воспитания декабристов есть у Василия Осиповича Ключевского. Исследуя истоки образования аристократической молодежи на рубеже 18-19 веков, историк приходит к выводу, что они получали в те времена не отечественное, а сугубо иностранное образование. По сути, а главное, по духу. Так, в конце 18 века в Петербурге был открыт иезуитский пансион аббата Николя. Чтобы туда, не дай бог, не проникли всякие провинциальные дворянчики и вообще русопяты, за учение была назначена баснословная плата. Преподавание велось на иностранных языках католическими преподавателями, мало знакомыми с православной Россией, а часто и откровенно враждебными к ней. Как подсчитал Ключевский, среди декабристов было много тех, кто окончил пансион Николя и другие учебные заведения такого пошиба. В том числе руководители, коноводы Сергей Волконский и Михаил Орлов. То, что вычитали будущие декабристы из трудов западных революционных теоретиков, то, чему учили их воспитатели и иезуиты, они затем механистически пытались приложить к русской действительности. По воспоминаниям, иезуит аббат Шарль Николя имел располагающую наружность. Речь мягкая, черты лица внушающие уважение, доброта неописанная. Не слышно было, чтобы он крикнул на кого-нибудь. Словом сказать, он был нежным отцом и попечительной матерью. Каждое воскресенье и праздник присутствовал при божественной литургии в нашей православной церкви, а по окончании божественной литургии служил мессу для католиков.
Энциклопедический словарь Брангауза и Ефрона о доброте ничего не писал. Иезуиты развили целую теорию революции, неповиновения законам, сопротивления государям и даже тираноубийства. Теорию эту они не только проповедовали, но и применяли на практике. Нравственные теории иезуитов оправдывают обман, ложь, клятва преступления, уничтожают всякое благородное побуждение к нравственному возрождению и усовершенствованию, разнуздывают самые грубые инстинкты, устанавливают компромисс между Божьей правдой и человеческой неправдой. Недаром иезуиты доставили славу снисходительных духовников, от которых без труда можно получить отпущение всякого греха. И недаром у нас слово «иезуит» носит негативный оттенок. Иезуитские приемы, иезуитская улыбка.
А зачем нашим самодержцам были нужны иезуиты? Ответ очевиден. Они пребывали при всех дворах Европы. Через них можно было налаживать негласные контакты с теми, с кем открыто за стол переговоров по каким-либо причинам сесть было нельзя. Иезуиты доносили конфиденциальную информацию от государя к другому государю. В общем, иезуиты были чем-то вроде дипломатических агентов, а вдобавок всегда шпионами. Рыцари плаща и кинжала. Джеймса Бонда вполне можно назвать учеником в том числе и иезуитов, причем без всякой натяжки. Правительство попыталось сыграть на опережение, но было поздно. В том же 1820 году, когда в России запретили орден иезуитов, произошла семеновская история – восстание в лейб-гвардии семеновском полку. Тогда восставшие были недовольны новым командиром, а в 1825 году уже будут недовольны и строем, и государем, да и вообще Россией. В Европе же орден иезуитов восстановят в 1814 году. Все правильно. Русские войска свергли Наполеона, наследника французской революции. А революционеры терпеть не могут иезуитов. Потому что хотя они и вышли из одного корня, но при этом были антиподами. Кто ж и в какие такие времена добровольно хотел властью делиться? Причем среди освободителей Франции от Наполеона было полным-полно учеников пансиона иезуита аббата Николя. Сейчас в России вновь вовсю действует орден иезуитов. Впрочем, удивляться не приходится. Посткоммунистическая Россия в 90-е и не такое видывала. В октябре 1992 года прошло официальную регистрацию российское отделение ордена. Есть и иезуитское представительство, и целый институт Фомы, и гимназия в Томске. Опять современные аббаты Николя русопятых чему-то учат. Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. Так воспитанием, слава богу, у нас не мудрено блеснуть. Ну что ж, не хватает своего воспитания, значит, будем учиться чужому. В апреле 1883 года родился Владимир Оскарович Каппель, один из руководителей Белого движения в Сибири.
Его отец из рода обрусевших шведов, офицер, воевал в Туркестане. Мать из семьи – героя обороны Севастополя, генерал-лейтенанта Постольского. Своего сына родители назвали Владимиром в честь святого князя, крестителя Руси. А первой блестящей победой будущего генерала Капеля стало покорение сердца Ольги Сергеевны Строльман, дочери крупного чиновника, который не хотел и слышать о замужестве своей дочери на молодом офицере без связей. Тогда Владимир попусту похитил невесту из родительского дома, с ее согласия, разумеется, и тайно обвенчался с ней в сельской церкви. Впрочем, вскоре родители простили новобрачных.
Капель прошел карьеру типичного военного. Кадетский корпус, кавалерийское училище, императорская Николаевская военная академия. Уже в Первую мировую войну он выказал незаурядный талант в организации крупномасштабных военных операций, занимаясь этим как старший адъютант командира Донской казачьей дивизии. Февральскую революцию Капель встретил уже в звании подполковника и кавалера нескольких орденов, полученных им за героизм, проявленный на фронте. По воспоминаниям, будучи убежденным монархистом, Владимир Оскарович понимал, что говорить в то время об этом, звать к этому, значит только вредить принципу монархии. Взбесившаяся страна от полуграмотного солдата до профессоров и академиков открещивалась от этого. Всякое напоминание об этом заставляло настораживаться. Призрак реакции только разжигал эту злобу к старому. Надо было не говорить, а действовать. А потом, когда страсти остынут, звать русский народ к настоящей русской жизни, возглавляемой потомками тех, кто 300 лет вел страну по пути славы и правды. После октября 17-го Капель вступил добровольцем в ряды Народной армии Кумуча, комитета членов учредительного собрания, действовавшей в Поволжье, на Урале и в Сибири. Потом он воевал под началом верховного правителя России адмирала Колчака. По воспоминаниям очевидцев, генерал Каппель был не только умелым командиром, но и человеком, отличавшимся личной отвагой. Во главе горстки соратников он совершал дерзкие налеты на превосходившие их по численности отряды красноармейцев и неизменно выходил победителем. Недаром в фильме «Чапаев» в эпизоде психической атаки изображены именно капелевцы. Хотя вообще-то Чапаев с Капелем никогда не воевали. По всей видимости, фигура Капеля была выбрана режиссерами фильма «Чапаев» братьями Васильевыми как образ идеального врага. Говорят, что когда Сталин смотрел фильм, кто-то из его окружения предложил вырезать эпизод атаки капелевцев, которая смотрелась на экране весьма грозно. Однако Сталин сказал: «Не надо, пусть идут». И эта выдуманная киношная атака до сих пор является одним из самых ярких зрительных образов гражданской войны.
Но уже ничто не могло помочь. Белое движение было обречено. В конце 1919 года белые войска оставили Омск. Начался Великий Сибирский ледяной поход. Капель получил от Колчака звание генерал-лейтенанта, став главнокомандующим армиями Восточного фронта. Назначая его, верховный правитель сказал: «Только на вас, Владимир Оскарович, вся надежда». С непрерывными боями войска Капеля отходили на восток вдоль Транссибирской железной дороги, испытывая огромные лишения в условиях 50-градусного мороза, совершив беспримерный 3000-верстный путь от Омска до Забайкалья.
А в январе 1920 года Колчак был арестован в Иркутске. Причем сдал его местным властям эсеро-меньшевистскому полицентру Морис Жанен, начальник французской военной миссии при правительстве Колчака и главнокомандующий чехословацкими войсками в России. Колчак, кстати, предвидел это. Незадолго до ареста он сказал одному из своих подчиненных: «Продадут меня эти союзнички». После ареста Колчака над армией Капеля нависла угроза полного уничтожения. Однако он сумел вывести свои войска из окружения и за это заплатил жизнью. У Капеля было двустороннее воспаление легких, но он продолжал командовать своими солдатами до тех пор, пока не вывел их из-под удара Красной армии. Последними словами генерала были: «Пусть войска знают, что я им предан был, что я любил их и своей смертью среди них доказал это». А еще Капель продиктовал обращение к жителям Сибири, в котором говорилось: «За нами с запада подвигаются советские войска, которые несут с собой коммунизм, комитеты бедности и гонения на веру Иисуса Христа. Где утверждается советская власть, там не будет трудовой крестьянской собственности. Там в каждой деревне небольшая кучка бездельников, образовав комитеты бедноты, получит право отнимать у каждого все, что им захочется. Большевики отвергают Бога, и, заменив Божью любовь ненавистью, вы будете беспощадно истреблять друг друга. Большевики несут вам заветы ненависти к Христу, новое красное Евангелие, изданное в Петрограде коммунистами в 1918 году».
Сначала Капеля похоронили в Чите, но потом, во избежание поругания его праха большевиками, оставшиеся в живых капелевцы перевезли гроб с телом генерала в Харбин. Его погребли у алтаря Иверской церкви. А в 1955 году памятник на его могиле был разрушен уже китайскими коммунистами. Говорят, приказ об этом поступил из Москвы. В декабре 2006 года останки генерала были перевезены из Харбина в Москву. 13 января 2007 года прах Владимира Оскаровича Капеля был торжественно погребен в некрополе Донского монастыря рядом с могилами генерала Антона Ивановича Деникина и философа Ивана Александровича Ильина.
Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
«Российская летопись».